Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 20 августа 1941 года командир танка КВ-1 Зиновий Григорьевич Колобанов в бою под Войсковицами в Гатчинском районе Ленинградской области уничтожил немецкую танковую колонну из 22 танков. А всего полуроты Колобанова, состоявшие из 5 тяжелых танков, совместно с курсантами пограничного училища и ополченцами Ленинграда, в этот день было подбито 43 фашистских танка. Кроме того, были уничтожены артиллерийская батарея, легковая машина и 2 роты пехотинцев. Руководство танковой дивизии, где служил Колобанов, представило его и всех членов его экипажа к званию Герой Советского Союза. Однако высшее командование не сочло, что подвиг танкистов заслуживает столь высокой оценки. В первые месяцы войны во время отступления звание героя давали в основном лишь посмертно. Колобанова наградили орденом Красного Знамени. Потом Зиновий Григорьевич еще не раз отличился на фронтах Великой Отечественной войны, а свой боевой путь крестьянский паренек из Муромского уезда, выпускник бронетанкового училища, начал еще в Советско-финскую войну. После Великой Отечественной Колобанов служил в группе советских войск Германии, получил звание подполковника, еще один орден Красного Знамени. Поговаривали даже, что ему все-таки дадут звание Героя Советского Союза. Но в это время из его батальона в английскую оккупационную зону дезертировал советский солдат. Колобанову грозил трибунал, но спас командир полка. Он объявил комбату о неполном служебном соответствии и срочно перевел его в Белорусский военный округ. Вскоре Колобанов вышел в отставку, работал на Минском автозаводе. О нем вспомнили в начале 70-х годов на киностудии «Беларусьфильм». Хотели снять про него документальный фильм. Но затем съемочная группа усомнилась, что во время отступления в августе 41-го такое могло быть. Подумали, что тяжело травмированный ветеран что-то перепутал. В итоге фильм так и не сняли. О Колобанове еще раз вспомнили в дни празднования 40-летия Победы, наградили орденом Отечественной войны первой степени. А героя он так и не получил, хотя навсегда вошел в историю как один из самых успешных советских танковых асов. 20 августа 1813 года родился писатель граф Владимир Александрович Сологуб. Он известен в основном своей повестью «Тарантас». Ее фабулой стало путешествие по провинции автора со своим приятелем, князем Григорием Гагариным, который, наряду со страстной любовью к России, не менее страстно тосковал по парижской опере. Самого себя Сологуб изобразил в другом герое, немолодом помещике Василии Ивановиче, флегматично отвечающем на восторги приятеля. «Какое, батюшка, путешествие? Путешествует там, за границей, в Немеччине. А мы что за путешественники? Просто едем себе в деревню». А в завершающей «Тарантас» главе «Сон» Сологуб использует метафору первого тома «Мертвых душ». Тарантас превращается в птицу сродни гоголевской птицы тройки. И на этой птице герой совершает путешествие не в пространстве, а во времени, в идеальное государство. Характерно, однако, что люди и обычаи России будущего – это переродившиеся люди и обычаи существующего государства. Но сон Ивана Васильевича неожиданно обрывается, тарантас падает в канаву. Один лишь ямщик остался хладнокровен. Он довольно равнодушно обошел опрокинутый тарантас и спокойно сказал вопиющему Василию Ивановичу: «Ничего, ваше благородие, ничего». Многие увидели в тарантасе, и причем весьма верно, отголоски, аллюзии и реминисценции яростных споров западников и славянофилов. Но самое интересное, никто из них так до конца и не понял, на чей счет нужно принимать эту сатиру. 20 августа 1980 года умер популярный французский певец шансонье и композитор Джо Дассен. Он появился на свет в 1938 году в Нью-Йорке в семье актера еврейского театра, а впоследствии известного кинорежиссера в стиле нуар Жюля Дассена. А отец певца был парикмахером из Одессы. Карьеру певца Джо Дассен начал еще в 1963 году, но успех к нему пришел лишь в 1969 с песней «Елисейские поля». А закрепился он на французском музыкальном олимпе в 75-м после исполнения хита «Индейское лето». Потом были песни «Салют», «Если б не было тебя». Но слава так просто не дается. Досен работал по 12-15 часов в сутки. У него открылась язва желудка, все чаще болело сердце. На концерте в Канне 18 июля 1980 года Досену стало плохо прямо на сцене во время выступления. Певец побледнел, схватился за микрофон, прерывая песню, и произнес: «Простите, что-то мне нехорошо». Публика в тревоге затихает. Джо скрылся за кулисами, где ему сделали укол. Спустя несколько минут Досен возвратился на сцену со словами: «Люди пришли слушать меня, я должен петь для них». Пораженная и благодарная публика устраивает ему бурную овацию. Но через несколько минут под шквал аплодисментов Досен прямо за кулисами теряет сознание. Его отвозят в больницу, где врачи диагностируют инфаркт миокарда. В общем, певец работал на износ. К тому же он злоупотреблял алкоголем. 20 августа 1980 года во время отдыха на Таити у Досена случился новый сердечный приступ. Третий за то лето и, как оказалось, последний. Досену было неполных 42 года. 20 августа 1982 года европейские компании, несмотря на угрозу санкций со стороны США, поставили в СССР нефтегазовое оборудование для строительства экспортного трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Повод поговорить об антироссийских санкциях. Не надо думать, что это изобретение недавнего времени. Санкции против нас существовали всегда. Не буду даже говорить о том, что британцы еще в начале 18 века запретили своим кораблестроителям передавать русским корабелам технологии. Поговорю о 20-м столетии. Сразу после прихода к власти большевиков государства Антанты ввели против Советской России экономическую блокаду за национализацию предприятий, принадлежащих иностранному капиталу, и отказ платить по долгам Российской империи. В начале 1930-х в ответ на ограничительные меры со стороны США и Франции Совет народных комиссаров принял контрсанкции. В итоге французский парламент отменил запретительные меры в отношении СССР. То же самое сделали и американцы. Потом Запад вводил санкции из-за советско-финской войны. После Второй мировой войны в 1948 году США ограничила экспорт стратегических материалов, техники и технологий. Потом была эпопея с нефтепроводом «Дружба», по которому сырье должно было поступать в Западную Европу. Из-за того, что нефтепровод должен был быть построен и в Восточной Германии, в 1963 году канцлер ФРГ Конрад Аденауэр заявил о прекращении поставок труб большого диаметра в СССР. Однако это не затормозило строительство «Дружбы». Советские специалисты решили эту задачу. В кратчайшие сроки наладили производство аналогичных отечественных труб. На первой трубе челябинские рабочие мелом написали послание Аденауэру. Краткое и по-русски выразительное. Однако для газетных фотографий это народное творчество пришлось слегка подкорректировать. Фотожурналисты попросили рабочих написать лозунг в измененном виде. «Труба тебе, Аденауэр». А США расценили активное продвижение СССР на нефтегазовом рынке как военную угрозу. Они заставили европейцев ввести эмбарго на поставку труб большого диаметра в СССР. Но позднее, под давлением европейских производителей, запрет был снят. В 1974 году Конгресс США принял поправку Джексона-Веника. И самое интересное, эта поправка не была отменена даже после введения свободы иммиграции в СССР в 1987 году и перестала действовать лишь в 2012 году, а ее место тут же занял акт Магнитского. В 1982 году Рональд Рейган принял секретную директиву, расширявшую список экспортных ограничений в отношении СССР. Давили и на европейцев с тем, чтобы они тоже ограничили сотрудничество с нашей стороной. Что же касается санкций после 2014 года. Характерный штришок. Представители ряда стран ЕС на встрече с тогдашним вице-президентом Джозефом Байденом заявили, что им слишком дорого обходятся санкции против России. На что Байден заявил, что эти жалобы являются неуместными и раздражают.